Любовь и братания. Напиши, так не поверят, что тогда в общении противников еще уцелели остатки рыцарских нравов, чего совсем не стало в военной морали при войне с гитлеризмом. Наш французский пароход, переполненный сербскими воинами и беженцами, был задержан в море германской подлодкой, которая шумом вынырнула на нашем курсе. Молодой немецкий офицер в свитере и с лицом, обрамленным шотландской бородкой, поднялся по трапу на палубу, невольно наводя ужас на всех пассажиров. «Имею указание снять всех русских, после чего можете продолжать свой путь. Итак, русских прошу к трапу». Конечно, среди множества больных и раненых было немало наших добровольцев, но все они молчали, не желая оказываться в плену. Молчал и я. Вперед осмелился выступить один лишь Николай Иванович Сычев, сказавший подводнику по-немецки: «Молодой человек, я русский врач. Вряд ли я составлю вам приятную компанию, чтобы заодно с вами нырять в этой дурацкой железной бочке. И вы не имеете права арестовывать меня, лишая тем самым больных людей медицинской помощи». Немецкий офицер отчетливо козырнул Сычеву: «Извините, герр доктор», и его субмарина погрузилась. Италия, ссылаясь на боязнь эпидемии, отказала нам, сильно завшивленным, в своем убежище. Римская консульта желала спровадить нас на остров Крит, чтобы мы там тихо и мирно передохли, никому не мешая. Англия, правда, обещала отличную санобработку, но при условии, что сербы грудью станут на защиту подступов к Суэцкому каналу. Франция же сговорилась с Россией, чтобы сербы сначала отдохнули на греческом острове Корфу, а потом их отправят для укрепления фронта в Салониках. Вот мы и плыли. Здесь не место для скрупулезной бухгалтерии, чтобы подсчитывать, сколько было солдат в сербской армии и сколько теперь осталось. Скажу лишь одно. С нами плыли 10 тысяч детей, потерявших папу и не знавших, куда делась их мама. А что мы, русские, ведали о Корфу? Едино лишь лирику старых преданий. Когда эскадра адмирала Федора Ушакова сражалась в этих краях, русские создали здесь республику Семи островов. Многие переженились на гречанках, увезя их в Россию. На острове Корфу свято хранилась память о благородстве русских людей. Нынешний Корфу был облюбован титулованной знатью. Остров напоминал экзотический парк, наполненный ароматами. В кипарисовых рощах укрывались роскошные виллы и климатические курорты. Но в самом городе немудренные дома-коробки, которыми, наверное, здорово бы восхитился Корбюзье, излучали от своих стен нестерпимый жар, словно раскаленные противни. Мне-то еще повезло, я устроился в дешевом отеле на самой окраине, и по утрам меня будила Пиккола Итальяна, девочка лет 7, распевавшая трогательные серенады под музыку нищенского оркестра из 2 гитар и 5 мандолин. Но райский Корфу, наполненный дворцами, руинами и памятниками, стал для сербов островом страданий. Смертность не убавлялась, а кладбищ не хватало, потому мертвецов топили в море подальше от берегов. А крохотный островок Вид с древней крепостью превратился в покойницкую. Сюда свозили тех, кто еще не умер, но должен умереть, и люди знали, что они обречены. А над островом смерти с утра до ночи кружились тучи стервятников, орущих от восторга небывалой сытости. Вот уж не думал я тогда о любви. Но она пришла, неожиданная, как удар молнии при ясном небе. Одно лишь имя женщины, Кассандра, напоминало мне о взятии Трои, где Кассандра досталась в добычу мне, новому Агамемнону, в заплатанных штанах и в раздрызганных опанках. Нас свел случай. Я познакомился с Аристидом Кариади, который до войны спекулировал в Одессе оливковым маслом и теперь крайне сожалел, что война поневоле принудит русских полюбить масло подсолнечное. Кассандра была его дочерью, уже овдовевшей, но бездетной. Слушая дифирамбы отца, посвященные бочкам с оливковым маслом, она запускала гибкие руки под скатерть, и мои пальцы погибали в хрусте ее пальцев, словно жертва, угодившая в сплетение щупалец осьминога. Кассандра жаждала любви и получила ее. Не жалею. Сколько счастья испытал я в эти краткие душные ночи, когда рядом со мной засыпала эта некрасивая, но пылкая гречанка, казавшаяся мне самой прекрасной женщиной на свете. Зато как убивалась моя Кассандра, как страдала она, вдруг известившись, что воинский долг повелевает мне отбыть в окопы Салоникского фронта. Плачущая навзрыд, облаченная во все черное, словно в день моего погребения, она провожала меня до пароходной пристани, забегая вперед, чтобы видеть мои глаза. «Мы обязательно встретимся», — горячо убеждала она меня. «Обещай, что ты вернешься на Корфу. Я буду ждать». «Обещаю». «Жди», — отвечал я. «Когда?» — допытывалась Кассандра. «В 6 часов вечера после войны». Так говорили женщинам тогда все мужчины. Так говорил и я. Уверены, что в 6 часов вечера после войны для всех нас откроется эпоха великого человеческого счастья, и на развалинах Трои каждый Агамемнон отыщет свою алчущую любви Кассандру. Что я мог сказать тогда на прощание? Жди, вернусь, если ничего не случится. Случилось многое. Но более никогда я не был на Корфу. Греция пока считалась нейтральной, а древние Салоники поминались на Руси как родина Кирилла и Мефодия, наших славянских первоучителей. Но в этом приморском городе было столько спекулянтов, шпионов и проституток, что имена наших просветителей поминались лишь в суе, как залежавшийся товар, на который трудно сыскать покупателя. Здесь ценилось совсем другое. Салоники сделались тогда центром международного шпионажа, где почти открыто торговала своеобразная биржа секретов. В закоулках города таились самые матерые агенты Германии и стран Антанты, а завербованные ими женщины без стыда жертвовали своей красотой, чтобы за одну ночь узнать о незначительных переменах в устройстве нового английского пулемета. Я появился в Салониках весною, когда Западный фронт наших союзников основательно вздрогнул от ужаса. Там, во Фландрии, на берегах тишайшего Ипра, немцы впервые применили отравляющие вещества. Безобидные немецкие красители фирмы Farben Industrie, которые я пропускал через погранзаставу Граева, обернулись для миллионов людей сущей трагедией. Настроение у меня было угнетенное. Радиостанции русских фронтов резко оборвали работу, из чего я догадался, что идет подготовка к переходу на новый шифр, которого полковник Артамонов не мог знать. Но он предупредил, что прежний шифр, уже 12-й по счету после начала войны, не составляет тайны для немцев. Я спросил, не ошибается ли он. «Вряд ли», — сумрачно ответил Артамонов. «Австрийцы, словно издеваясь над нами, этим же шифром передали в эфир, что для жителей оккупированного Белграда вводится месячная норма кукурузной муки в 1 килограмм на каждого человека. Кто-то, очевидно, гадит нам сверху. Может, снизу? Нет. Снизу гадят мелко, а сверху всегда крупно». 1915 год был для России крайне тяжелым. весь военный потенциал Германии был запущен против Восточного фронта. Русское командование не раз обращалось к союзникам, чтобы они предприняли наступление на Западе, дабы облегчить положение русской армии, погибавшей от нехватки вооружения. Но в ответ Генштаб получал от союзников жалобы на их трудности. Артамонов, появясь в Салониках, сообщил, что в России готовятся новые силы для Салоникского фронта, а про англичан сказал: «Британский эгоизм известен. Они не дадут своих солдат, зато проведут множество конференций на тему, сколько им нужно солдат». Львиную долю трудов они возлагают на союзников, зато львиную долю чужих успехов приписывают себе. Новости из России не радовали. Немцам удалось создать непрерывный фронт от Риги до Багдада, а когда к ним примкнули царская Болгария и султанская Турция, Россия оказалась изолированной от союзников с юга. Черное море, как говорили моряки, действительно стало для них бутылкой, пробка от которой оказалась в руках противника. Черное море утюжили германские крейсера «Гебен» и «Бреслау» под флагами султанского полумесяца, а волны лениво укачивали мины с надписями-белилами по-русски «Дорого яичко ко Христову дню». Болгарская армия, укрепленная германцами, вышла к границам с Грецией, но переходить ее рубежи еще не решалось. Артамонов закупил в Салониках допотопную типографию, пригодную лишь для печатания визиток с приглашениями на свадьбу. Полковник решил издавать газету «Русский вестник». «У вас все уже есть», — сказал я. «Не хватало еще только газеты, чтобы сонные греки заворачивали в нее скумбрию». «Не спорьте», — отвечал он мне, — «скоро здесь, в Салониках, будет испытана союзная дружба. Именно здесь решится взаимодействие русских, сербов, англичан и французов». «Ну-ну», — сказал я, — «чем больше пауков в одной банке, тем кровожаднее драка между ними». «Почитайте Дарвина». «А что мне Дарвин? Что он понимал в наших делах?» «Союзники были активнее нас. Они арестовали консулов враждебных государств, взяли под контроль полицию, подчинили себе почту и телеграф в Салониках. Французы получали информацию от агентов-музыкантов, у которых передатчики были вмонтированы внутри роялей. Пианистам оставалось только исполнить вечерний фокстрот на клавишах рояля. Англичане образовали сущие пиратские шайки для совершения диверсии. Прообраз будущих отрядов «Командос». Офицер австрийской разведки Макс Ронге, мой противник, писал: «Это были бесстрашные, мускулистые парни, обвешанные пистолетами и громадными кортиками. Они выходили на войну целой общиной, с женами, детьми и стариками. Бродили по ночам, убивая неприятельских солдат и перехватывая множество сообщений». В этих шайках оказались и русские, ибо однажды, когда их рассаживали по катерам, я услышал: «Мы, ребята, ежики, в голенищах ножики, подви гири на весу, револьверчик в поясу, я отчаянный родился, вся деревня за меня, вся деревня Бога молит, чтоб повесили меня». «Кто эти горлопаны?» — спросил я Артамонова. «А кто их знает? Наверное, бежавшие из плена. Побираться и воровать стыдно, вот и пристали к англичанам, которые не брезгуют ничьими услугами, лишь бы не самим пакостить». Не знаю, чем объяснить мое дурное состояние, но интуиция все время подсказывала мне, что я нахожусь под неусыпным наблюдением враждебных глаз, уже давно следящих за мною. Чтобы изменить внешность, я приоделся пижоном, носил дорогой перстень, курил дорогие египетские сигареты, а два пистолета, болтавшиеся под мышками на ремнях подтяжек, никак не вселяли в меня уверенности в безопасности. Я жалел, что не знаю греческого языка, иначе с моей наполеоновской внешностью вполне мог бы сойти за прожигателя жизни мелочного спекулянта кокаином, туалетным мылом или презервативами, столь драгоценными в это любвеобильное время. Салоники – очень красивый город, особенно если на него взирать издалека. Но внутри города, казалось, живут самые нечистоплотные люди на свете, которым, как во времена дичайшего средневековья, ничего не стоит выплеснуть содержимое ночной посуды из окна прямо на головы прохожих. Я мирился со зловонием и нечистотами Салоник, где Европа, казалось, собрала все религии мира, кроме язычества. И с молоду, склонный к познанию древности мира, я не раз оставлял свою обувь на порогах мусульманских мечетей, навещал христианские молельни, а порою слушал дивное пение еврейского кантора в древней синагоге под звездою Давида. Странно мне было думать, что я нахожусь на родине Кирилла и Мефодия, а в тени этих кипарисов, может быть, не раз отдыхал апостол Павел, диктуя своим ученикам послание к салунянам. Боже милостивый, сколько здесь в этом городе перебывало апостолов, но еще более деспотов. Сейчас салоники видели новых властелинов. В это время лорд Китченер, посетивший Салоники, настаивал перед союзниками вообще плюнуть на Балканы, оставив сербов и греков на съедение немцам, а все войска, включая и русские, перебросить в Синайские пустыни для охраны Суэцкого канала и Египта. Русская ставка вкупе с французской доказывала обратное. Если оставить Балканы на растерзание, тогда шаткая политика Румынии сразу подчинится диктату Германии, как это и случилось с Болгарией. И германский фронт при подобном повороте политики вплотную сольется с турецким. Дивизии генерала Маккензена могут оказаться на Кавказе. Неожиданно в Салониках появился и Апис. А на мой вопрос, где его носило нелегкое, он скупо пояснил. Торчал в румелийской Битолии, где австрийцы устроили штаб, мешавший переброске сербов с Корфу в Салоники. Ну, все в порядке, штаба не стало. Перебили там всех, а циндарская ярмарка в Битолии веселилась, как прежде. Казалось, что Апис в эти дни, дни создания союзного фронта в Салониках, переживал нервное состояние, близкое моему. «Я не знаю, кто за мной охотится, но вечерами лучше не высовываться на улице этого вонючего городишка. Не буду удивлен, — сказал Апис, — если я стал персоной нон-грата не только для австрийцев или для Карагеоргиевичей, но даже для англичан. Ты, друже, заведи себе хорошую гадючую нору, чтобы на всякий случай в ней можно было отсидеться».
В мае 1916 года сербская армия стала осваивать позиции под Салониками. Добровольцы из Черногории поступили под начало французского командования, а Россия твердо обещала выставить под Салоники свой экспедиционный корпус, около 40 тысяч русских солдат. Артамонов нервно сообщил мне: «Ваши предсказания о пауках в банке оказались верными. Союзники относятся к сербам, как породистые псы к шелудивым бездомным собакам. Им не дают оружия, не дают лекарств. От сербских офицеров скрывают штабные документы. Английские и французские солдаты, эти Томи и Паулю, каждый вечер гуляют в публичных домах Салоник, швыряясь деньгами, а сербским офицерам не разрешают появляться даже на базарах, чтобы купить кусок дешевого мыла». Горькая правда. Союзники не говорили, сколько штыков, а ядовито спрашивали, сколько у вас едоков. За каждый обрывок бинта или таблетку аспирина они попрекали сербов, которые ценою крови давно оплатили горы бинтов и эшелоны с аспирином. Больно мне было слышать, как жаловались сербские ветераны. «Под немцем погано, а под союзником еще гаже. Лучше в своем окопе на соломе подохнуть, нежели попасть во французский госпиталь, где простыня чистая, а тарелка пустая». Вскоре на фронт прибыла особая русская пехотная бригада, уже обстрелянная в боях за Францию, где она прославила себя бесшабашной храбростью
и кровавыми бунтами. «А кто против нас?» – спрашивали. «Немаки или австрияки?»
«Болгарская армия», – отвечал я с чувством стыда.
Узнав об этом, наши долго не думали, вешали на штык полотенца и махали им над окопом, крича в сторону противника. «Эй, братушки окаянные, вы на кой хрен немакам продались? В такую вас всех? Али не мы за вас кровь ведрами проливали? Мой дед до сей поры на деревяшках ползает, для вас же, сволочей, свободу от турка добывал».
Со стороны братушек слышалось ответное: «Перестань лаяться! Разве мы будем против вас воевать? Да нас послали, как скотину, на выгон! Вот и гнием здесь!» Французы и англичане старались отсиживаться в тылу, не забывали побриться утром в парикмахерских города. Вечерами все кафе и рестораны были заняты ими, а фронт удерживали те же несчастные сербы и русские, да в придачу к ним еще черные, как сапоги, сенегальцы и войска из Марокко. Я был причислен к особой бригаде. Ко мне иногда приволакивали братушку с другой стороны. Для начала, чтобы он очухался, я давал пленному по зубам, а потом спрашивал: «Номер полка, кто командует?» Мне, откровенно говоря, было их жаль, но еще больше я жалел сербов, которые, осатанев от окопной тоски, уже начали стрелять один в другого по обоюдному уговору, чтобы разом покончить с этой проклятой житухой. Наши еще не стрелялись, но, подсчитывая убитых, иногда с тоской вопрошали: «И когда-с эта чехарда кончится? Опять нафаршировали народу столько, что бумаги на похоронке не хватит». Я усердно отписывал царскую ставку на имя начальника штаба генерала Алексеева. Все зиждется на доблести и работе сербских и русских войск, постепенно тающих, так как на них возлагаются самые ответственные задачи. Когда в дело вступала германская артиллерия, между наших окопов возникали воронки, в которые мог бы свалиться автомобиль. Снаряды большого калибра мы называли чемоданами, а в английской армии их именовали «Джек Джексон» по имени негра, знаменитого чемпиона по боксу, которому в Америке разрешили жениться на белой женщине. По вечерам марокканцы и сенегальцы с лязгом открывали банки с сардинами и пили кофе с коньяком. А мы, братья-славяне, жевали пресные галеты и бегали в соседнюю деревню к македонцам, чтобы купить у них виноградные самогонки. Ей-ей, не скрою, я иногда начинал думать так же, как думали и мои солдаты: «И когда-сь эта чехарда кончится?» Однажды я ночевал в своей землянке, когда внутрь ее пластуны-лазутчики вбросили, как мешок, пленного братушку. Я спросонья встряхнул его за воротник шинели, в потьмах размахнулся, что было мочи, и как следует врезал ему по зубам. «Номер полка, кто командир?»
«Здравствуй», — был ответ.
«Номер полка 17, а командиром я, полковник Христо Иванчев». «Неужели забыл?»
Я торопливо засветил лампу и обомлел. Передо мною стоял мой давний приятель Христо Иванчев, с которым мы вместе кончали в Петербурге Академию Российского Генштаба. «Извини, брат», — сказал я. «Конечно, я чрезвычайно рад встрече, но лучше бы ты мне не попадался».
«Так не в гости же я к тебе набивался», — ответил Иванчев. «Только отошел в сторонку, тут на меня твои пластуны и навалились. Неужели твоя разведка прохлопала, что напротив вашей особой бригады стоит как раз мой 17-й?»
«Садись», — сказал я, — «плевать на всю эту дислокацию, лучше нам выпить. У меня есть бутылка местного вина. Такая кислятина как раз для исправления наших косых глаз». Разговор, конечно, получился нервный, сумбурный. «Слушай, из-за чего мы воюем?»
«А вы ради чего?» — спрашивал Иванчев.
«На нас напала Германия, а на вас никто не нападал. Но мы, болгары, имеем историческое право на Македонию, которую оторвали себе эти зазнавшиеся Карагеоргиевичи. Иди ты к бесу, Христо. Там половина македонцев оставляет тапочки на порогах мечети, а другая половина грезит о былом величии Византийского царства. Если уж кому и сражаться за Македонию, так это грекам, только грекам. Так чего же вы, русские, застряли в Македонии? Этого и сам не знаю. Но тебе рад. Давай выпьем. За что? Да хотя бы за то, чтобы разорвать эту Македонию, словно лягушку, и пусть каждому от Македонии по куску достанется. А вы, братушки несчастные, немцы на подмогу позвали. Не мы, а наш царь Фердинанд. Так гоните его в три шеи. То же самое могу и тебе посоветовать. Гони своего царя, если ты уж такой храбрый, — отвечал мне старый приятель. Прежняя дружба позволяла нам быть откровенными. Я сетовал на большие потери в бригаде. Иванчев признал большие потери в своем 17-м полку. Мы конфиденциально, без свидетелей, дружески договорились щадить людей. Тем более, что Россия и Болгария, как две родные сестры, надо беречь их нерушимые узы. Утром я вывел Иванчева на бруствер окопа. Часовому сказал: «Болгарский полковник приходил по делу. Не стреляй». Иванчев сдержал слово, и наши потери уменьшились. Из-под тишка, как бы ненароком, я вразумлял своих солдат: «Вы не особенно-то прицеливайтесь. Голова — это тебе не мишень, чтобы очки выбивать. Головой думать надо. Братушки обещали палить поверх ваших черепушек. А вы тоже не старайтесь калечить людей напрасно. Им еще пахать надо». По ночам случались сцены братания, о котором на русско-германском фронте еще не ведали. Русские солдаты Салоникского фронта тяжком от начальства сходились на нейтральной полосе. Иногда запрыгивали в окопы болгар, чтобы их не видели свои офицеры. Там они судачили о своих делах, обменивались всякой ерундой, табаком или спичками, а утром снова сидели в окопах, как ни в чем не бывало, и даже постреливали. «Эх, мать твою, так опять промазал!» Братания коснулась и сербов. У многих семьи остались на оккупированной территории. Всякие связи с женами и родителями были потеряны. Теперь они перебрасывали письма в траншеи болгарам, а те брались доставить их по адресам. Артамонов уже выпускал в Салониках «Русский вестник». До наших окопов иногда доходили разрозненные номера военной газеты для русских войск во Франции. Для меня были интересны только перепечатки из иностранных газет, помещаемых под рубрикой «В стане врагов». Там я вычитал, что Вена давно превратилась в сплошной госпиталь. К ее вокзалам из Галиции и Македонии один за другим подкатывали санитарные поезда, пропитанные кровью, а на перронах вокзалов кисли зловонные лужи дизентерийного поноса. Венские врачи так спешили, что ампутации рук и ног проводили без анестезии. Об этом я счел нужным поведать своим солдатам. «Ну, совсем как у нас», — отзывались они.
В 6 часов вечера после войны. Иногда трудно установить границу, где кончается разведка и начинается контрразведка. Так из обычного молока можно делать сметану или простоквашу. Но с молоком тоже надо уметь обращаться, иначе получится отвратная сыворотка, которую впору выплеснуть на помойку. Говорю это к тому, что лишенный информации из генштаба, изолированный союзниками от связи с русским командованием, я зачастую бывал одиноким Дон Кихотом на перепутье, в каждом встречном подозревая соперника, желавшего скрестить со мною свой меч. Я работал как разведчик, наступая, и оборонялся сам как контрразведчик. Первая русская бригада прибыла во Францию кружным путем через Сибирь, грузила же на корабле в китайском порту Дальний, близ порт Артура.
откуда морем и прибыла в Марсель, где, на удивление публики, встречавшей ее, бригада маршировала, распевая из Пьера Беранже такое знакомое: «Грудью подайся, плечом равняйся, в ногу, ребята, идите! Смирно, не вешать ружья, раз-два, раз-два!» Вариант. «Грудью подайся, плечом равняйся, в ногу, ребята, идите! Смирно, не вешать ружья, раз-два, раз-два!» Готовилась и новая партия русских войск, которые из Архангельска дорогой древних викингов плыли в Брест французский, а вскоре ожидались в загаженных окопах под Салониками, где им вместо привычных щей да каши предстояло научиться открывать консервные банки с мясом тех бычков, что лет 30 тому назад еще резвились на фермах Техаса. Теперь и эта заваль пригодится. Русские такие, что все сожрут. Но сразу усилилась работа вражеских разведок. По ночам стали пропадать с постов часовые. Австрийцам не терпелось узнать, как русские оказались в Македонии, через Архангельск или через Дальний. В соседних деревнях были умышленно отравлены колодцы. И теперь, куда ни ступи, всюду ноги разъезжались в осклизлых лужах эпидемийного поноса. Зараза не коснулась меня, а прибытия войск русской бригады я не дождался. Виной тому обстоятельства не совсем-то приятные для меня. Сербская армия, несмотря на все ее бедствия, теперь окрепла, даже усиливаясь за счет славян, дезертировавших из австрийской армии. А из Америки приплывали в Салоники сербы-эмигранты, желавшие воевать за честь оскорбленной родины. Братание с болгарами было выгодно нам, русским, но оно становилось опасным для немцев, подозревавших болгар в сохранении давней русско-болгарской дружбы. Не нравилось оно и союзникам, которые в миролюбии русских заприметили желание покончить с войной. Французы натравили на нас свои колониальные войска. Марокканцы часто прочесывали из пулеметов нейтральную полосу, пресекая возможные встречи братьев-славян. Заприметив же в траншеях крадущегося русского, сенегальцы обыскивали его и, найдя хоть пачку болгарского табаку, давали такого хорошего тумака, что из глаз искры сыпались. Англичане поступили с нами более радикально. Они попросту подкатили тяжелую артиллерию и открыли огонь по тем местам, где встречались солдаты для братания. Громадный валун, под которым хранилась сербско-болгарская почта, был разнесен вдребезги. При этом один великобританский Джек Джексон вскрыл мой блиндаж, словно консервную банку с говядиной, и меня вынесло на свет Божий, словно перышко. Свидетели моего полета рассказывали, что, описывая траекторию, я все время орал благим матом, пока не шмякнулся на землю, словно лягушка. Думали, конец, не стало полковника. Но меня лишь контузило. Я перестал слышать, долгое время не мог говорить. Смутно, будто во сне, помню, что меня навестил с вражеской стороны полковник Христо Иванчев и, плачущий, оставил мне полную фуражку смятых перезрелых слив. Мне очень не хотелось тогда умирать. Наверное, это мое счастье, что я попал в госпиталь греческого Красного Креста. За ранеными ухаживали монашенки, весьма симпатичные, которые, подобрав полы халатов, иногда танцевали между кроватями, чтобы создать в палате для умирающих доброе игривое настроение. Здесь меня и отыскал полковник Апис.
«Артамонов проговорился, будто тебя отзывают в Россию. Как я завидую тебе! Пожалуй, к лучшему, что тебя здесь не будет. Черная рука ослабела и сочится кровью. Александр раскассировал нас по разным фронтам. Многие погибли и при очень странных обстоятельствах. Помнишь, я показывал тебе голову майора Танкосича? А в меня недавно опять стреляли».
«Где?»
«Здесь же, в Салониках. Не знаю, как случилось, но королевич Александр сдружился с главнокомандующим Салоникского фронта генералом Сирайлем и тот убежден, что я главарь шайки предателей, желающих открыть фронт перед немцами. «Невероятная глупость», — сказал я. «Чем невероятнее ложь, тем охотнее в нее верят». «Попробуй сам объясниться с Эрайлем. Глупо доказывать этому французскому генералу, что наша черная рука с третьего года боролась за создание единого югославского государства, в котором Карагеоргиевичи получили бы в полиции паспорта, как все остальные граждане, а их корона лежала бы под стеклом в музее Белграда».
Я подсказал Апису обратиться к старому королю Петру. Старик благороднее сына, и Петр наверняка не забыл твоей личной услуги, когда ты освободил для него престол в белградском конаке. Такие услуги не забываются.
Отмахнулся Апис. Старик после отступления через Черногорию и Албанию оказался на острове Халкидики, где его содержат в изоляции как умалишенного. Что он, сидя в золотой клетке, может сделать против своего сына, отнявшего у него власть и деньги? Честолюбие Александра тебе известно.
Из этого разговора с Аписом, могучая фигура которого невольно привлекала внимание субтильных монашек, танцевавших между кроватями, у меня сложилось убеждение, что Апис уже вступил в борьбу с королевской семьей и сам будет убит или разделается с Карагеоргиевичами столь же решительно, как однажды удалось ему расправиться с Абреновичами.
«Договоримся так, друже», — сказал Апис. «Когда выйдешь из этого танцкласса, старайся каждый вторник и каждый четверг ужинать в ресторане «Халкидон». Не будем даже подходить один к другому, но я должен знать, что ты еще жив». А ты, увидев меня, будешь знать, что я жив тоже. Драхмы есть?
Нету. Все взлетело на воздух в блиндаже.
Прямое попадание, понимаю. Подозрительно точное.
Апис щедро отвалил мне греческих денег, и мы простились. Но я уже понял, если охотятся на Аписа и его друзей, значит, я тоже попал проскрипционные списки, лежащие на рабочем столе королевича Александра Карагеоргиевича. Я покинул греческий госпиталь раньше времени, после того, как однажды в тарелке с супом обнаружил странный привкус, от которого меня вырвало. Чтобы запутать следы, я умышленно укрылся в еврейском квартале Салоник, а мой наполеоновский профиль наводил местных аборигенов на мысль, что я принадлежу к их племени, и на иврит я отмалчивался, а на вопросы, сказанные на жаргоне идиш, отзывался охотно. Я снимал комнатенку в бедной семье еврея-перчаточника, кормился же в еврейской харчевне с кошерным мясом, никогда не обнажая головы во время еды, чтобы ничем не отличаться от ортодоксальных евреев. Угрызений совести я не испытывал, ибо каждый разведчик генерального штаба имеет моральное право на время исчезнуть, если он чувствует, что ему можно оставить игру. Моя отсидка в еврейских трущобах пошла на пользу. Если за мной и велось наблюдение, то этот хвост отвалился сам по себе, как хвост у ящерицы, почуявшей опасность. Наконец я покинул свое убежище Монрепо, провонявшая чесноком и луком, но разом, почти стремительно, изменил свой облик, приодевшись в лучшем магазине «Салоник», после чего, благоухая белой сиренью марки Бракаров, разыскал Артамонова в штабе Сарайля, и он непритворно обрадовался мне.
«Наконец-то и вы! Сознавайтесь, кто эта Афродита, которая такой долгий срок удерживала вас в своих объятиях?» «Просто шлюха», — ответил я. Не являлся по зову совести, ибо требовалось время, чтобы залечить свежий триппер. «Тогда все ясно», — расцвел Артамонов, — «и никаких претензий к вам не имею. Слушайте, завтра в полночь отходит французский пароход в Марсель, и вы обязаны отплыть на нем. Генштаб уже не раз настаивал на вашем возвращении». «В Марсель?» — неуверенно хмыкнул я. «Да». Игнатьев в Париже проинструктирует вас о дальнейшем. Ваше отплытие весьма кстати. со значением произнес Артамонов. «И не вздумайте задерживаться. Вы слишком легкомысленно отказались от предложения Александра вступить в его белую руку, а черная оставила здесь немало кровавых следов. Не мне вам, опытному разведчику, объяснять прописную истину. Нельзя засовывать палец между деревом и его корою, иначе можете так и погибнуть возле этого дерева». На прощание Артамонов сказал с небывалой грустью: «Завидую вам. Увидите родину, передайте ей нижайший поклон от меня, заблудшего. Мне очень горько. Прощайте». Сам он больше никогда не увидит России, так и завязнет на Балканах, притворяясь специалистом по русским делам, в которых сам черт не мог бы тогда разобраться. Был как раз четверг, день нашего свидания с Аписом. Ресторан «Халкидон» казался пустынен, но Апис сидел за столом, углубленный в чтение французской газеты, и, проходя мимо, я тихо сказал: «Вы, наверное, уже ознакомились с карточкой меню?» «Да, пожалуй, можете воспользоваться». «Благодарю», — отвечал я, добавив шепотом, — «завтра отплываю в Марсель и на всякий случай прощаюсь». Нарочитым шуршанием газеты Апис скрыл свой шепот. «Хорошо, что вас не будет. Здесь начинается облава на всех нас, на всех, кто верит в уединение или смерть». Он не ушел, словно контролируя меня, за что впоследствии я остался ему благодарен. Я заказал себе легкий ужин, когда в ресторан вошли два рослых человека в белых брюках и черных пиджаках, оба в соломенных канотье, при одинаковых тросточках. Явно умышленно они задержались возле дверей, о чем-то бурно дискутируя. Вслед за ними появилась разряженная женщина, очень красивая, с большим родимым пятном на щеке. Она сразу направилась к моему столику, без тени смущения сказав: «Господин секретный агент российского генштаба, наверное, изнывает в одиночестве. Ах, бедняжка! Надеюсь, за вашим столом найдется место для меня и для моих друзей».
«Вот тех, что стоят в дверях?» — спросил я.
«Да, они не помешают нашему разговору». От женщины исходил приторный запах дорогих духов. Садясь, она расправила юбку, которая отчаянно захрустела, отчего я понял, что эта бабенка напичкана секретами с ног до головы, ибо так сильно крахмалят юбки только германские шпионки, используя их вроде отличной бумаги для писания симпатическими чернилами. Я не успел ответить что-либо, как слева и справа от меня затрещали венские стулья под весомую тяжестью ее компаньонов. Красавица достала зажигалку и щелкнула ею под самым моим носом, но вместо языка пламени из зажигалки выскочил забавный чертик, высунувший длинный красный язык, словно этот чертик решил поиздеваться надо мною. «Итак», — начал было я, понимая, что теперь не успею выдернуть из-под левого локтя бельгийский Юпитер с семью пулями в барабане, «не дадут мне выхватить из-под правой подмышки и Браунинг Астра с очень мощными патронами». Мужчины сдвинули стулья плотнее. Я оказался зажатым между ними, а полковник Апис, зевая, равнодушно взирал в потолок. Перед моим лицом часто прыгал забавный чертик. «Я готов услужить такой прекрасной даме, как вы», — сказал я женщине. «Но прежде предупредите своих нахалов, что сегодня они будут застрелены, а завтра уже похоронены». Мои соседи обняли меня, приятельски похлопывая. «Забавный парень нам попался сегодня», — хохотали они. Женщина без улыбки спрятала в редикюль зажигалку. «Все это очень мило с вашей стороны», — сказала она. «Но отчего такая жестокость? Мы как раз настроены миролюбиво и готовы вести деловую беседу с авансом наличными». Меня покупали. Очень нагло, как последнего подлеца. Смешно. Эти твари не жалели даже аванса. «Но прежде, мадам, вам придется снять с себя юбку.
А это еще зачем?
Ее крахмальная трескотня уже стала надоедать мне. Два выстрела Аписа грянули раз за разом, и мои соседи, даже не успев вскочить, припали лбами к столу, влипнув мордами прямо в тарелки с салатом. Красотка в ужасе вскочила. «Сядь!» — велел я ей. «Что вам от меня нужно?» — в панике бормотала она. «Ничего. Мы только выстираем тебе юбку. Отпустите меня!» — вдруг истошно завопила она. Но мощная длань Аписа уже провела по ее лицу сверху вниз, от лба до подбородка, смазывая с лица густую косметику, отчего лицо превратилось в безобразную маску клоунессы. «Говори, сука, какие чернила?» — спросил ее Апис.
«Колоргол», — признала женщина, зарыдав.
«Это можно проявить вином», — подсказал я. Апис взял со стола бутылку с вином и начал поливать юбку женщины, на которой, как на древней клинописи ассирийцев, вдруг проступили сочетания буквенных и цифровых знаков. Еще выстрел в упор. Женщина упала. Апис сорвал с нее юбку, смоченную вином, скомкал ее в кулаке и быстро вышел. Я подозвал официанта, чтобы расплатиться по счету. «Тут какая-то грязная семейная история, к которой я не имею никакого отношения», — сказал я. «К счастью, я лишь случайный свидетель и впервые вижу эту женщину». Впервые я видел эту женщину, но в последний раз я видел и полковника Аписа. Итак, все кончено. Приняв сдачу от официанта, я даже не глянул на убитых. На пыльной, вонючей улице мне вспомнился цветущий рай острова Корфу и костлявая, некрасивая Кассандра, которая верила и будет верить всегда, что она еще станет моею. Но только в 6 часов вечера после войны. Мне стало паскудно. Я и сам не знал, где я буду в 6 часов вечера после войны и буду ли я вообще. Постскриптум номер 8. Был уже 1928 год, когда Артамонова буквально припер к стенке американский профессор истории Бернардот Шмидт. Можете ли вы хоть теперь честно ответить, давали ли вы деньги на организацию Сараевского убийства? Нет, отперся Артамонов, я давал полковнику Апису деньги из кассы посольства лишь на проведение фотосъемок в Боснии. Но откуда же мне было знать, что Апис употребит их с иными намерениями, вызвавшими мировую войну? Апис на суде утверждал, что расписки в русских руках. «По этому вопросу, — огрызнулся Артамонов, — можете справиться в архивах московского ОГПУ, если только эти расписки Аписа московские чекисты не извели на самокрутки». В.А. Артамонов вовремя сменил перчатки и потому остался цел, ведя жизнь эмигранта в Белграде. Черная рука разжалась, словно отпуская Артамонова на покаяние, а белая рука приголубила его высокой монаршей милостью. Апис остался в памяти народа, схожий с карбонариями, начинавшими освобождение Италии от австрийского гнета. Облик их, обрисованный Герценом, чем-то сродни облику Аписа. Красивая наружность, талант вождя, оратора, заговорщика и террориста, умение руководить людьми и внушать любовь женщинам. Так описывал его советский историк Полетика. Потребовалось время, и немалое, чтобы понять, почему Апис настоятельно уговаривал меня покинуть Салоники и быть вообще подальше от двора Кара Георгиевичей. Может, он предчувствовал, что я могу стать неугоден королевичу Александру, и тогда меня уберут со сцены, как освистанного актера. А может быть, я стану неугоден и самой черной руке, которая тоже будет вынуждена учинить надо мной расправу. Апис знал слишком много, и королевич Александр в сговоре с Николой Пашичем арестовал Аписа и его сподвижников. Это случилось в декабре 1916 года. Драгутину Дмитриевичу предъявили обвинение, будто он желал открыть перед немцами Салоникский фронт.
Представив Аписа предателем Сербии, Александр хотел нейтрализовать попытки союзников вмешаться в дело процесса, а на самом деле, убирая Аписа со своей дороги, Александр желал одного – укрепить свою личную власть диктатора. В таких случаях очень легко шагают по трупам. Процесс закончился лишь в 1917 году. Но демократы Сербии и комитет эмигрантов на острове Корфу выступили против смертной казни. Александру было открыто заявлено: «Если вы расстреляете Аписа, то выроете себе могилу, а когда вернетесь в Сербию, в эту могилу сами и свалитесь». На королевича был проведен сильный нажим с трех сторон – России, Франции и Англии. Русский генеральный штаб и русская ставка энергично требовали отмены жестокого приговора, ибо Апис сделал многое не только для Сербии, но и помогал разведкам стран Антанты. Однако королевич Александр пренебрег просьбами ближайших союзников. Кажется, его более тревожила оппозиция своих же министров и депутатов скупщины, кричавших «что угодно, но смерть ни в коем случае!». Александр ушел от них, гневно хлопнув дверями. «И вы, министры мои, и вы против меня!». Сына поддержал только его отец, король Петр, впавший в старческое слабоумие, уже почти безумный. «Убей их! Иначе они убьют самого тебя». Предателем Сербии был не Апис, предателем был сам королевич Александр, который шел на сговор сепаратного мира с Австрией, но Вена властно требовала от него головы Аписа. Ночью осужденных вывели на окраину Салоник, заранее выбрав глубокий ров для погребения. Но когда пришли к месту казни, было еще темно, и конвоиры не могли стрелять прицельно. «Придется подождать до рассвета», — сказали палачи. В тюремной камере Апис оставил предсмертное письмо. «Я умираю невиновным», — писал он. «Пусть Сербия будет счастлива, и пусть исполнится наш святой завет объединения всех сербов и югославян. Тогда и после моей смерти я буду счастлив. И та боль, которую я ощущаю от того, что должен погибнуть от сербской пули, будет мне даже легка в убеждении, что она пронзит мою грудь ради добра Сербии и сербского народа, которому я посвятил всю свою жизнь». «Уже светает», — сказал начальник конвоя. Апис в ряд с товарищами вырос над обрывом оврага. «Да здравствует Сербия! Да здравствует будущая свободная страна Югославия!» Были их последние слова. Дали первый залп. Апис вздрогнул от пуль. Дали второй залп. Апис лишь пошатнулся. Дали третий залп. Апис опустился на корточки. «Сербы, вы разучились стрелять!» — прохрипел он. «Добейте его!» — раздались крики офицеров. «Добейте, иначе этот бык сейчас снова подымется!» Его добивали пулями и штыками и добили. Правда от народа была сокрыта, а королевич Александр, умывая руки от крови невинных, сообщил русскому царю Николаю II, что уничтожил революционную организацию, желающую гибели всем монархам. Долгие 36 лет никто в Югославии не знал ни вины, ни правоты Аписа. Правда покоилась в личных тайниках королевской семьи Карагеоргиевичей, недоступная гласности. Но патриоты Сербии по клочкам выявляли истину, когда уже исполнилась мечта Аписа о новой свободной Югославии. В 1953 году Иосип Броз Тито потребовал, чтобы народ социалистической Югославии узнал сущую правду о героях прошлого, умерщвленных с именами злодеев. Тогда же Верховный суд Народной Республики Югославии пересмотрел дело Аписа, и полковник Драгутин Дмитриевич, он же Иапис, был посмертно реабилитирован. Вся его прежняя деятельность была признана полезной для освобождения балканских народов. Из числа классических злодеев Апис перешел в историю под именем национального героя. Так бывало в истории. И не раз бывало. Глава третья. Последняя ставка. «Рыдай, буревая стихия, в столбах буревого огня! Россия, 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 безумствуй, сжигая меня!» Андрей Белый. Написано в 1944 году. «Мой возраст насторожил врачей медицинской комиссии, когда я был отозван в Москву, но мое здоровье они нашли в хорошем состоянии, чему немало и сами подивились. На приеме у начальства мне указали готовиться в дальнюю командировку. Теперь уже никто в мире не сомневался в нашей победе, и для меня, кажется, нашлось важное дело. Я смирил свое любопытство, не спрашивая, куда забросит меня судьба, задав лишь вопрос, надолго ли я буду в отлучке. «Пожалуй, до конца войны», — отвечали мне. Я сказал, что в таком случае мне крайне необходимо побывать в том городке, где я оставил женщину с двумя дочерьми, которых перевезу в Москву, поселив их в своей квартире. «Это ваша семья?» «Нет, беженцы, которых я приютил у себя». «Вопрос отпадает», — указали мне. «Сейчас не время для разведения лирики. Москва и так переполнена наезжими. Вот если бы эта женщина была вашей законной женою, тогда...» Тогда все стало ясно. Пристроившись к эшелону, увозившему в глубокий тыл тяжело раненых, я добрался до городка ранним утром, когда в доме все еще спали. А постаревшая Дарья Филимоновна колола полено для самоварной лучины. «Никак и вы объявились», — с трудом разогнула старуха. «Подкинули мне жильцов, а сами пропали не весь где». За чаем, разложив на столе засохшие в пути бутерброды, я в присутствии дочерей сделал предложение Луизе Адольфовне, объяснив ей причину своего внезапного появления. «Я не претендую на ваши женские чувства, да это было бы и глупо в мои годы, но прошу вас быть моей женой. В этом случае моя совесть будет чиста перед вами и вашими дочерьми. Будем практичны. Квартира в Москве к вашим услугам. А положение моей жены нельзя сравнить с нынешним». В городском ЗАГСе заспанная, явно больная женщина растапливала печку. Скупо поджав морщинистые губы, она, безо всяких эмоций, внесла в книгу запись регистрации нашего брака. Наверное, мы, новобрачные, выглядели весьма странно, почему она и не поздравила нас. Когда же мы покинули жалкое помещение захудалого ЗАГСа, Луиза Адольфовна разрыдалась. «Господи, да что же это со мной происходит?» «Успокойся», — ответил я. «Браки совершаются на небесах, а в наших ЗАГСах только ставят печати в паспортах». По дороге домой Луиза тревожно допытывалась. «А разве твое сочетание со мной, с ссыльной немкой, не повредит тебе и твоей службе? Неужели не боишься так легкомысленно связывать судьбу со мною и моими детьми?» «Человеку в моем возрасте уже ничего не страшно». Луиза перестала плакать. Она даже успокоилась. «Мои предки из бедных богемских гернгутеров выехали на Русь еще при Екатерине. Я не знала другой родины, кроме России, и всегда верила, что русские люди добрые, но ты...» «Всевышний увидел мои страдания и послал тебя к нам, чтобы мои девочки Анхен и Грета не погибли на этом проклятом вокзале. Не благодари. Со мной еще многое может случиться. Только вернись. Не оставь нас одних. Заклинаю». После неизбежных хлопот с московской пропиской и определением девочек в школу я стал собираться в дорогу. Лишь теперь я понял, что во мне что-то безжалостно рвется и может оборваться навсегда. Прощаясь, я умолял Луизу сберечь мои записки, как самое святое, и пусть накажет дочерям хранить их, никому не показывая лет 20-30, чтобы справедливое время отсеяло все злачные плевелы. Эти страницы, как ни странно, я дописываю уже в итальянском порту Бари, надеясь, что первым же обратным самолетом их переправят по московскому адресу, и они станут эпилогом всей моей проклятущей, но и замечательной жизни. Впрочем, у меня нет никаких дурных предчувствий, однако я переживаю очень странные впечатления. Порой мне кажется, что сейчас я обрел вторую молодость, и мне опять предстоит встреча с драконом в тех самых краях, где начиналась моя зрелая жизнь. Земные катаклизмы, не раз губившие цветущие города и миры давних цивилизаций, вряд ли, наверное, были способны нанести такие разрушения, какие испытал Сталинград, жестоко истерзанный огнем и металлом. Пилот умышленно снизил наш Дуглас, чтобы мы, его пассажиры, воочию убедились в грандиозности панорамы той битвы, которая решила исход войны. Сталинград, я не ожидал этого, уже курился дымами самодельных печурок, оживленный примитивным бытом его воссоздателей, но сам город еще находился в хаосе разрушения, а вокруг него на множество миль война раскидала по балкам обгорелые остовы танков, виднелись разбросанные вдоль насыпи скелеты эшелонов, сверху угадывались искореженные грузовики и обломки самолетов, торчком врезавшиеся в сталинградскую землю. Я невольно вспомнил фельдмаршала Паулюса, говорившего, что он хотел бы опять побывать в Сталинграде уже в новом, отстроенном. Но ему, как и мне, вряд ли это удастся. Нас, пассажиров, было немало, и все мы понадобились на фронте, слишком далеком от России, но слишком важном для всех нас, русских. Тут были генералы, заслуженные партизаны, авиатехники, минеры, врачи-хирурги, опытные связисты, целый штат переводчиков и даже гордый московский дипломат, оказавшийся моим соседом. Жестокий порицатель политики Уайтхолла. «Черчилля», — рассуждал он, — «еще с молоду так и тянет на Балканы, словно петуха на свалку, где зарыто жемчужное зерно». Он и сейчас ведет двойственную политику между народной армией маршала Тита и югославским королем Петром II Карагеоргиевичем, которого держит в Каире вроде кандидата на белградский престол, давно оплеванный самим же народом. Я ответил дипломату, что согласен с ним, но, извините, не во всем. Россия с давних времен тоже смотрела на балканские дела слишком заинтересованно, подобно тому, как богатый сосед заглядывает в огород бедного соседа, которому необходимо помогать. Так что тяготение Черчилля к Балканам я понимаю, хотя бы политически. Понимаете? Но позвольте, почему? Так сложилось. Стрелка компаса Европы, как бы сильно его ни встряхивали, как бы ни отвлекали ее приложением к иным магнитам, все равно будет указывать именно на Балканы, и Черчилль это учитывает, именуя Балканы под вздошенной Европой. Гитлер всюду вызвал сопротивление народов. Но скажите, где он встретил самое мощное противодействие своим планам? Только в южных славянах. И, пожалуй, одни лишь сербы способны сражаться до последней крайности, ибо никогда не сдаваться, этому их научила сама великая мать-история. Над калмыцкими степями мы летели без опаски, и я припомнил, как недавно меня, раненного, мотало здесь в разрывах снарядов немецких зениток. А теперь тишина, солнце, облака, впереди Астрахань. Мой сосед-дипломат уже нервничал. «Генерал, вы не боитесь летать над морем? А вам не все равно, куда падать?» «Я, честно говоря, побаиваюсь». Дуглас уже пронизывал жаркий воздух над Ленкоранью, близилась Персия. и мой сосед потащил к себе чемодан. «Коллега, как вы относитесь к пище святого Антония?» «Не откажусь от меню блаженного старца, если в его рацион не входят сороконожки, саранча и скалопендры». Глянув в раскрытый чемодан, я воочию убедился, что библейские святые питались гораздо хуже наших дипломатов школы Молотова и Вышинского. А вот и знакомый мне аэродром Тегерана. Англичане сразу предложили автобус, чтобы наша делегация прокатилась по городу, но я решил остаться в самолете, желая вздремнуть. Все пассажиры и даже отчаянные заслуженные партизаны искренне волновались, где бы им тут в Тегеране отоварить московские талоны на обед. Пилот вразумил их. «Да идите в любую харчевню, вы же доллары получили, так и шикуйте себе на здоровье. А продовольственных карточек здесь нету, и никто за обед стричь их не станет». Далее мы летели на очень большой высоте, преодолевая горные пики, но даже здесь термометры показывали 25 градусов выше нуля. Перегретым мотором нелегко было тянуть машину в этом опасном звенящем пекле. Дуглас совершил посадку в Багдаде, столице Ирака, и тут, как и в Тегеране, первая речь, которую мы услышали, была английская. Но прежде чем англичане успели подкатить трап к дверям фюзеляжа, выступил наш пилот. «Товарищи, будьте бдительны. Здесь живет знаменитый багдадский вор, которого все мы видели в кино». Меня в Багдаде волновало совсем иное. Попутчикам я объяснил причины своего лирического волнения. «Вы, молодые люди, знаете тигр лишь по урокам географии, а я помню его по урокам закона Божия в гимназиях Санкт-Петербурга. Мало того, в 16-м году я должен был находиться неподалеку отсюда, в Кутель-Амаре, где позорно капитулировал английский отряд генерала Туансайда. После этого один из врачей прощупал мой пульс. «С таким возрастом не шутят», — сказал он. «Даже мне, вдвое моложе вас, нет сил переносить эту жарищу». Пилот, уже бывавший в Багдаде, предложил выкупаться. Но в Тигре, переполненном черепахами, плывущими по своим важным делам, это казалось даже опасно. Мы купались в озере Хабании. Дипломат нагнал меня саженками подальше от берега. «Простите, а кем же вы были в 16-м?» «Увы, всего лишь полковником». «А сейчас?» «Увы, молодой генерал-майор». «Трудная карьера», — пожалел он меня. «Это надо же так, с 16-го до 44-го сидели в полковниках?» Снова мы в небесах. Глядя в иллюминатор, я не радовался бесконечной желтизне пустынь с редкими оазисами. Но я невольно вздрогнул, когда под крылом Дугласа открылась зеленеющая Палестина, такая ветхозаветная. Конечно, сверху ничего не высмотришь, но я дополнил земной мираж воображением, невольно воскрешая в памяти палестинский цикл нашего знаменитого живописца Поленова. Под нами в знойном мареве уже простирались Синайские пустыни, и врач, снова проверив мой пульс, сказал, указывая на иллюминатор: «Удивляюсь, как в этих краях могут жить люди». Между тем, — ответил я, — библейский Моисей 40 лет гонял своих евреев именно в этой Синайской пустыне, чтобы вымерли все рожденные в египетском рабстве, а остались жить только те, кто никогда не знал оков рабства. «Пульс нормальный. Неужели вы верите в эти глупые сказки, давно отвергнутые нашей передовой советской наукой?» «Из уважения к вам, доктор, не стану спорить, тем более, что теперь можно любоваться дельтою Нила, Каир». Каир в годы войны напоминал Вавилон с чудовищным смешением языков. Тут было скопище греков, евреев, австралийцев, чехов, киприотов, сербов, мальтийцев, индусов. Встречались и наши белогвардейцы, но все они дружно ругали хозяев положения англичан. Впрочем, мы лично не имели причин для недовольства, ибо на аэродроме Каиро-Вест они встретили нас с приятным дружелюбием. Мы жили в палатках, снабженных холодильниками, набитыми бутылками с пивом, обедали с английскими летчиками. Эти бравые ребята с большим сомнением отнеслись к нашему маршруту. Лететь сначала до Мальты, чтобы потом из Бари садиться прямо на свет сербских костров. Вы разве не боитесь лететь почти 1000 миль в сухопутном самолете над морем, над которым не затихает война? Есть ли у вас хоть надувные жилеты, чтобы барахтаться в них часика 2-3, после чего можно смело тонуть? Увы, жилетов у нас не было. Под нами снова лежала пустыня, на этот раз ливийская, где не так давно была разгромлена армия Роммеля, танки которого, выкрашенные в желтый цвет, нашли свою могилу под Сталинградом. Все мы приникли к иллюминаторам, желая видеть панораму великой битвы, о которой так много кричали в Лондоне, но пески, пески, пески. И вот, наконец, увидели море. Наш самолет словно повис над бездной, а мы, пассажиры, невольно поежились при мысли, что будет с нами при встрече с немецкими мессерами. Однако штурман, впервые летевший над Средиземным морем, вывел нас точно на Мальту, которая сверху казалась ничтожной горошиной, растущей посреди синего поля. Никогда не забуду, что добрые мальтийцы, узнав о появлении русских, вывесили из окон своих квартир красные флаги. В тавернах Лавалетты мы чуть не лопнули от избытка пива всяких сортов, ибо возле дверей стояли длинные очереди жаждущих. Нет, не выпить, а только ради того, чтобы чокнуться кружкой с русским. Глава нашей миссии справедливо решил: летим в Бари, а то все здесь сопьемся. Южная Италия переживала дни освобождения. Мы благополучно приземлились на аэродроме в Бари. Это случилось в феврале 1944 года, а на всю дорогу от Москвы ушло более месяца. Я заметил, что раньше из Одессы в Бари попадали гораздо скорее. Сюда ходил пароход под флагом палестинского общества, продавая билеты по дешевке нашим богомольцам, плывшим в Бари поклониться христианским святыням. Но самое удивительное в том, что многие жители Бари тогда знали русский язык. «Откуда вам это известно?» — удивился дипломат. «Ах, у меня была длинная жизнь, и не забывайте, что я окончил академию старого русского генштаба. А мы, генштабисты, были обязаны знать очень многое. Иногда даже такие вещи, какие в обыденной жизни, вряд ли могли пригодиться. Но знать надо. Барийский аэродром был плотно заставлен союзными дакотами, мустангами и аэрокобрами. Здесь же ютились итальянские самолеты типа «Савоя», моторы которых издавали звуки играющего аккордеона, отчего нашей молодежи хотелось потанцевать. Нас опекали шумливые и щедрые американцы. Не обошлось и без итальянской экзотики, включая неизменные спагетти. Но именно в Бари я впервые вкусил от бренного тела осьминога, испытав такие же приятные ощущения, какие, наверное, испытывает человек, которому привелось ради вежливости, дабы не обидеть радушных хозяев, жевать старую галошу. Нам предстояло совершить прыжок через Адриатику, чтобы оказаться среди партизан героической Югославии. Однако начальник нашей миссии огорчил нас неприятным известием. Придется ждать. Янки перехватили сигнал тревоги. Партизаны маршала Тито дважды готовили посадочные площадки для нас, но усташи-четники перебили охрану площадок, устроив свои ложные площадки с фальшивыми кострами, чтобы вся наша миссия угодила в их западню. Погуляйте, товарищи. Время ожидания я решил употребить с пользой для себя, предложив своим попутчикам составить мне компанию. А что здесь смотреть? Нищета и только. За нищетой Бари увидится многое. достойна всеобщего внимания древняя базилика святого Николая Чудотворца и очень пышное надгробие польской королевы Бонны Сфорца, известной отравительницы, кончившей тем, что ее тоже умертвили ядом. «Вы здесь бывали раньше?» — спросил дипломат. «Никогда». «Так откуда вы это знаете? Но я ведь учился в старой доброй гимназии». А там преподавали не только закон Божий, как многим теперь кажется. В один из дней американцы сообщили, что в районе Меденополя нам приготовили место для посадки, и ночью можно испытать судьбу. Мы вылетим вечером, чтобы в сплошной темени ночи разглядеть звезды партизанских костров. Моторы уже ревут, меня торопят. Не знаю, где найти слова для выражения своих чувств, и, кажется, я нашел их самые верные. Как хороши, как свежи будут розы моей страной, мне брошенные в гроб. Читатель, конечно, достаточно извещен о легендарной судьбе Народно-освободительной армии Югославии, Ноаю, возглавляемой подлинным героем славянского мира маршалом Тито. По сути дела, южные славяне создали в Европе даже не сопротивление, а образовали целый боевой фронт против захватчиков, и Гитлер никогда не забывал учитывать угрозу этого фронта для всего вермахта, для всей Германии. Вплоть до осени 1943 года немцы, итальянцы и усташи провели 6 мощных наступательных операций против Ноаю с танками и авиацией, причем к этому времени югославские партизаны освободили от оккупантов уже половину всех территорий своего государства. Примерный подсчет времени показывает, наш герой попал в Югославию где-то в начале марта, а 25 мая 1944 года немцы предприняли 7-е наступление, и оно было самым страшным, самым кровавым, самым жестоким.